Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе французские песни уходящего года. Достоевские, литовские корни великого писателя. Поэтическая премия Игорю Померанцеву. Итальянский прозаик Гриша фон Реццори. Европейский музыкальный календарь. Начнем с оперы Вольфганга Амадея Моцарта. В год 250-летия со дня рождения великого композитора накануне Рождества в Берлине закончился миром скандал, связанный с оперным спектаклем режиссера Ханса Нойенфельса «Идоменео», или, как называют эту оперу в России, «Идоменей, царь Критский», рассказывает Юрий Векслер.
Как только зазвучала увертюра, у многих, я думаю, в зале появилось чувство облегчения. Собственно говоря, сцена эпилог, о которой так много говорили в Германии, не видевшие спектакль верующие различных конфессий и атеисты, имеет мало общего с содержанием оперы. Главный герой, возвращающийся с Троянской войны царь Крита, Идоменео, попадает в шторм и обещает Посейдону, что если выживет, то принесет ему в жертву первого, кого встретит на берегу. Но бог есть бог. Первым встречным оказывается сын героя. Все, однако, заканчивается благополучно. Однако Идоменео, по версии режиссера, мстит Нептуну, он же Посейдон, за то, что бог заставил его пережить, когда настаивал на исполнении обещания и требовал таким образом принести в жертву сына. Идоменео отрубает голову Посейдону, а заодно и трем основателям других религий – Христу, Мухаммеду и Будде. Эту длящуюся полторы минуты сцену эпилог сам режиссер Ханс Нойенфельс пояснял в разгар дебатов. Цитата. «Голова Мухаммеда одна из четырех. Три головы основателей трех мировых религий оказываются в компании с Посейдоном, который потребовал от героя принести в жертву сына. Речь идет о субъективном взгляде Идоменео, который в финале отказывается следовать фанатизму какой бы то ни было религии». Конец цитаты. Ну да ладно, шла себе опера более двух лет и шла бы дальше. За Христа и Будду, а уж тем более за Посейдона, никто как-то не обиделся. Мусульмане же в Берлине в оперу за редким исключением не ходят. Чего не скажешь о полицейских, которые после истории с карикатурами на пророка из чересчур сложной академической лекции папы Бенедикта XVI решили проявить бдительность и, задавшись вопросом, что же еще может возмутить мусульман, обратили внимание на постановку оперы Моцарта. Усмотрев возможную опасность мусульманских протестов, полицейские сообщили об этом министру внутренних дел Берлина, а тот, в свою очередь, передал информацию руководительнице театра Кирстен Хармс. Она же, как женщина и к тому же творческий человек, нарисовала в своем воображении нечто подобное истории с карикатурами и поспешила, ни с кем не посоветовавшись, объявить о том, что снимает с репертуара постановку Нойенфельса. Тут как раз все мусульмане и узнали из газет, что одна из мужских голов из папье-маше, который выносит на сцену Идоменео в немецкой опере, а конкретно та, что в челме, это голова пророка Мухаммеда. Возник скандал. Но не с мусульманами. Многие политики и журналисты обвинили руководство театра в сдаче важной позиции – права на свободу творчества. Поговаривали об отставке бедной женщины. Но все же, разобравшись, решили, что она не виновата, а виноват министр внутренних дел Эрхард Кертинг, который, можно сказать, подставил госпожу Хармс. Посоветовавшись всем миром, включая представителей мусульманских общин, а история как раз совпала с широко разрекламированной первой исламской конференцией, решили оперу возобновить. Причем министру внутренних дел Германии Вольфгангу Шойбле, который видел постановку раньше, удалось убедить всех лидеров мусульманских организаций поддержать это решение в пользу свободы творчества. Он пригласил всех участников конференции пойти вместе с ним посмотреть постановку, если театр ее возобновит. И вот настал долгожданный день, когда снова полетели головы. И не госпожи Хармс, и не господина Кертинга, а тех, о ком я уже говорил. Правда, незадолго до этого события противники спектакля сумели выкрасть вышеупомянутые головы, но бутафорский цех показал ударную работу и успел вовремя, так сказать, клонировать их. Ну что же, опера приобрела кроме скандального эпилога еще и пролог. Наряды полиции общим числом 150 человек, многие в штатском, проверка каждого входящего в театр, как при посадке в самолет. Моцарту, музыка которого, к счастью, не меняется от всей этой суеты, такое не могло и присниться. Но в результате, как и в самой опере все счастливы, говорит министр культуры Бернд Нойман. Надо сознательно выступать за свободу искусств и культуры, и не следует, боясь ветра, сворачивать паруса. Ему вторит бургомистр Берлина Клаус Воверайт. Это победа разума. Нельзя поддаваться влиянию отдельных негативных мнений и единичных опасностей. Демонстрации протеста, за исключением двух демонстрантов с плакатами, не было, а несколько выкриков осуждения во время последней сцены утонули в возникших в ответ аплодисментах и криках «Браво!», говорит председатель турецкой общины Германии Кенан Колат. «Я сам предложил на конференции сходить на спектакль и не мог не прийти. Я хотел показать, что поддерживаю свободу творчества и заявляю об этом со всей ясностью». Правда, многие другие лидеры мусульманских организаций от культпохода отказались. Их общее мнение выразил президент Исламского совета Али Кизелькая. «Свобода означает для меня и то, что не обязательно делать все, что разрешено. Например, не обязательно посещать все оперы, чтобы показать, что ты за свободу творчества. А эту постановку я считаю проявлением дурного вкуса». Так закончились эти военные учения под названием «Диалог культур». Вспомнился Бродский. «Мой телемак, Троянская война, закончилась, кто победил, не помню». Думаю, что театр как-то отыграет под защитой полиции объявленные спектакли, а затем постановка Нойенфельса тихо исчезнет с афиши. Действительно, зачем Бога гневить? Точнее, богов. И как постскриптум, мнение двух пожилых меломанок.
«Все это ужасно. Я люблю оперу и хотела бы, приходя в театр, концентрироваться на музыке. А остальное меня не интересует. Из этого делают мировую сенсацию, но это же просто смешно. Теперь я знаю, как возникают подобные вещи».
Конфликт вокруг оперы Моцарта в рассказе Юрия Вексера. Премия журнала «Октябрь» в номинации «Поэзия» присуждена в этом году моему коллеге, поэту, прозаику, эссеисту и переводчику Игорю Померанцеву. В журнале напечатана часть стихотворений из новой Игоревой книги «Служебная лирика», готовящейся в московском издательстве НЛО и посвященной ежедневному ремеслу автора – радио.
Вот бы взять интервью у крови, услышать ее голос, бесшумно двигаться. Это оксюморон. Все, что движется, издает звук. Голос крови — это шелест, шепот, сонорный перелив или легкий стон, напоминающий редукцию гласных. Необходима настойчивая работа с фонографами и кардиографами. Скажите, пожалуйста, госпожа Кровь, считаете ли вы себя носителем ритмической памяти человека? Я хочу слышать твой голос, кровь!
Игорь, будь я редактором вашей книги, простите мне такое нахальство, я поставил бы перед вами на выбор два эпиграфа для нее, и оба из Владислава Ходосевича. Один такой: «Бог знает, что тебе бормочешь, ища пенсне или ключи». Мне кажется, вы как какой-то мастеровой, как какой-то такой, человек, чинящий какие-то слова, прилаживающий какие-то скрепочки между мыслями и образами. Вот такое уютное копошение двумя близко соединенными руками. Вот что такое ваша поэзия мне напоминает. Или другой эпиграф из того же Ходосевича: «Но звуки правдивее смысла, и слово сильнее всего». Вот если вам пришлось бы выбирать из этих двух эпиграфов, что бы вы взяли?
Вы знаете, у меня, боюсь, не остается выбора. Дело в том, что, увы, вы не редактор моей книги, вы не видели ее рукописи. У меня есть эпиграф. У меня есть эпиграф, и вы почти угадали, и мог бы быть Ходосевич. Но имя поэта совсем другое. Это поэт Батюшков, и стихи эпиграфа звучат так: «Я вздохну, и глаз мой томный, арфы голосу подобной, тихо в воздухе умрет». Батюшков позже фигурирует в этой книге, потому что он не только автор замечательных стихов, он еще и ассоциируется в русской литературной истории, в истории русской литературы с безумием. Мой герой, а книга, о которой мы сейчас говорим, это персонажная лирика, она написана не от первого лица. У героя есть имя, его зовут Иосип Акакиевич. Это такая тварь дрожащая, что-то вроде титулярного советника, то есть служащий девятого чина, жалкий служащий. Он всего боится, он дрожит, трепещет перед начальством, он очень тонко реагирует на магнитные бури, на затмение солнца. И вот мой герой Иосиф Акакиевич, он родной брат батюшкова и по безумию, и по этому самому отношению к вздоху, к гласу томному.
Вообще, ваш герой, этот Иосиф Акакиевич, необычайно чувствителен и к звукам, и к запахам, и к шороху, и вообще к каким-то таким небольшим, мелким и страшно мгновенно показательным человеческим отношениям. С одной стороны, вы как бы, или ваш герой, молится богам и богиням всяких звуков и шорохов, а с другой стороны, в вашей стихи всегда есть маленькая театральная сценка, что-то быстро-быстро происходящее на сцене, что, как знаете, бывают такие пояснительные разговоры, диалоги двух слуг на сцене, чтобы сразу было понятно, что было до, что станет позже. Они так проходят через сцену, и сразу понятно, о чем тут вообще идет речь. Ваша книга посвящена совершенно конкретному предмету. Этот предмет, о котором, надо сказать, вы уже писали и в прозе. Это всем известное радио S, на котором мы сейчас и с вами беседуем, то есть радио «Свобода». Но теперь о радио «Свобода» впервые, что совершенно, на мой взгляд, необычайно и выбивается из всех правил, вы написали книгу стихов. Почему?
Вы помните, Иван, как начинается гоголевская шинель? В департаменте, но лучше не называть, в каком департаменте. Ну, конечно, это не радио «Свобода». Мой герой Иосиф Акакиевич, это герой, с которым я уже не расстаюсь более 30 лет. Когда-то я написал о нем рассказ, более 30 лет. Он назывался «Немного о тебе, Иосип». И уже тогда он был вот этой самой трогательной, дрожащей тварью. Так вот, мой герой работает на радио, которое названо в повести «Баская собака». Оно называется «Радио изгнания». Конечно же, это персонажное радио. Покасательное оно имеет отношение и к немецкой волне, и к BBC, и, конечно же, к свободе. Ну, в общем, это придуманный мир. Это придуманный мир. Радио S — это то, что называется нон-фикшн. Это документальная книга, это эссеистика, это диалоги, причем диалоги нарочно расписанные, записанные в духе Плутарха. А вот эта самая персонажная лирика — это скорее фантасмагорическое произведение, мистическое. Радио S — это физика радио, а вот эта книга, которую я назвал «Служебная лирика», — это метафизика радио.
Для нашего слушателя. Почитайте что-нибудь.
«Смонтировал паузы между ударами колокола. Благовест и звон на погребение плащаницы. Несколько пауз кряду. Первый раз получилась тишина. Что-то вроде комка в горле. Открылась заснеженная равнина. Подумал о японских стихах. В них иначе сверчат сверчки. Шумит река. Шаркает осень. Молчит зима. Надо бы съездить в Японию с магнитофоном. А что, если вправду там закрытый космос неслыханного звучания?»
И все-таки, Игорь, что, какую мысль и чувство вы вкладываете в эту молитву звуком?
Есть такое словосочетание «мертвая тишина». То, что не живет, то, что умерло, оно молчит. А жизнь проявляет себя в движении, жизнь проявляет себя в контурах, в очертаниях, жизнь проявляет себя, конечно же, и в звуках. Вот то, что звучит, то живет. Космос ведь мертв, потому что он, это зияющая тишина. Что я имею в виду? Что звук — это один из тех самых элементов, на котором зиждется жизнь. Вот некоторые кинематографисты говорят, кино — это все, что движется. А я сказал бы так, что радио — это все, что звучит.
Игорь, а вы согласны, что на радио «Свобода» у вас, как у жреца звуков, жреца своих тем, больше возможностей для того, чтобы себя выразить, чем у вас было, скажем, на BBC или на страницах каких-то журналов и книг? Вообще, с чем связана ваша такая преданность микрофону?
Да, я, конечно, выбрал «Свободу», и это был осознанный выбор. У каждого радио, мне кажется, есть вот свое дыхание. Ну вот представьте себе, если бы радио называлось «Радио Дракон». Какое дыхание? Или радио «Жасмин». Есть такой рассказ у Бунина «Легкое дыхание». И вот для Бунина любовь и чудо любви ассоциируется как раз с легкостью дыхания. Ну, конечно, голос радио «Свобода» трудно назвать легким, поскольку это радио, говорящее на русском языке и обращающееся к всем, кто считает себя русскими. В России все-таки тяжелая история и тяжелая наследственность, но, по крайней мере, голос радио «Свобода», мне кажется, всегда был чистым голосом. К Конечно же, само название радио всегда определяет и подчеркивает возможности говорящего, выступающего. Свобода — это ведь не только политическое понятие, это не только политический термин. Свобода бывает художественная, наконец, бывает свобода горла, свобода глотки. И вот свобода во всех смыслах вот для меня как раз и воплощена в нашей скромной работе. Дурацкая идея — поместить фотографии редакторов на сайте радио. Да у меня вся надежда на голос, чтобы на него летели, как на свечу, как на прожектор. Кто же полетит, увидев плешь на полчерепа, длинную шею, косые глаза, уши торчком? Что делать? СОС!
Игорь Померанцев. Стихи из новой книги «Служебная лирика». Москва, издательство НЛО, выйдет в будущем году. Европейский час поверх барьеров. Недавно исполнилось 500 лет роду Достоевских. Его история восходит к временам Великого княжества Литовского. А село Достоево до сих пор существует на территории Беларуси. В столице Литвы, в старом городе, на Ратушной площади, стараниями местных русских общественных организаций при активной поддержке властей открыта мемориальная доска в память о посещении Вильнюса Федором Достоевским в 1867 году. Рассказывает Ирина Петерс.
Одним из инициаторов осуществления программы «Наш мемориал» является Общество православного просвещения в Литве «Живой голос», говорит его председатель Ирина Арефьева.
Ключевский говорил о том, что наличие великих исторических могил оживляет народное самосознание. Мне кажется, что это можно отнести к мемориальным доскам, потому что они также напоминают людям о тех, кто жил перед ними, об их трудах, творческой энергии. И вот на Ратушной площади мы видим доска Франциску Скорине, первопечатнику белорусскому, Лантокольский, еврейское общество в честь всемирно известного скульптора соорудило эту доску. Адам Мицкевич, который остановился в этом доме, память обо всем этом противостоит уничтожающей силе времени. И доски — это как бы страницы истории.
В 1867 году Федор Достоевский вместе с женой Анной останавливался в деревянном здании гостиницы «Гана», которая находилась в доме номер 20 по улице Диджоя. И мемориальная доска работы скульптора Ромалдеса Квинта установлены как раз на том месте, где находилась гостиница. Фрагмент дневниковых записей Анны Григорьевны Достоевской о посещении Вильнюса в апреле 1867-го.
Нас водили по разным лестницам, показывали номер за другим, но все было грязно. Федя уже хотел было переехать в другую гостиницу, однако отыскался хороший номер, в котором мы и поселились. Слуги гостиницы оказались странными людьми. Сколько ни звони, они не откликаются. Еще странность, у двоих из них не оказывается левого глаза. Федя придумал, что это так и следует. Вероятно, кривым платят меньше. Мы пообедали и пошли осматривать город. Он довольно велик. Улицы узкие, тротуары деревянные, крыши крыты черепицей. Сегодня Страстная суббота, поэтому в городе большое движение. Осматривая его, мы очень устали. Взяли извозчика, и он нас за гривенник прокатил по всему городу. Часов в 7 вернулись домой, напились чаю, и я легла спать. Ночью, без четверти 2, с Федей сделался припадок, очень сильный. Он продолжался 15 минут.
В тот свой приезд Достоевские с огромным интересом, кроме прочего, обследовали и многочисленные храмы Вильнюса, продолжает Ирина Арефьева.
Церковь Николая Чудотворца накануне Пасхи. И здесь стояла плащаница. Вот они и поклонились, а гостиница рядом, гостиница на бойком месте. Тут же они заходили и в костел на Ивановской улице, как она пишет, это костел Святой Йонан. И потом посетили часовню на Георгиевской площади. Анна Григорьевна, молодая жена, с которой Федор Михайлович отправился, можно сказать, в свадебное путешествие, она уговорила его поехать за границу для того, чтобы оторвать его от петербургских забот и целиком дать возможность отдаться творческой работе. Она его уговорила поехать, и вот они здесь рассматривают башни Гедемина и Нериса, наслаждаются непривычным для них видом готических зданий. После пасхальной заутренней они разговелись пасхальной папкой, как писала Анна Григорьевна, им принесли творог и 2 яйца.
Имеются документы, указывающие на то, что род Достоевских исторически берет свое начало в Великом княжестве Литовском. Об этом в своей работе «Достоевские Литва» писала исследовательница этой темы профессор Вильнюсского университета Берутя Масёнине, продолжает Ирина Арефьева.
Федор Михайлович часто говорил жене своей, что он родом из Литвы. Он литовец по мужской линии. Его мать была русская Мария. Литовские его корни нужно искать в начале XVI века. Существуют документы в актах, издаваемых Виленской археологической комиссией, о том, что в 1580 году Стефан Достоевский был крупным землевладельцем. Ему доверили управление даже Минским Вознесенским монастырем. Потом он стал писарем. Это была большая должность.
Достоевский в своем имении на территории Брестской области в современной Белоруссии жили до середины XVII века, пока войска Богдана Хмельницкого не разграбили деревню и заодно не разорили усадьбу. Сегодня от нее остались только небольшой холм и следы кирпичного фундамента. По словам посла Белоруссии в Литве, это историческое место в скором времени собираются сделать мемориальным.
Это на северо-востоке от Пинска, у границы Кобринской волости. И вот в этой деревне в последнее время учрежден музей имени Достоевского. Там рядом было село Смердино. И вот Смердяков, я подумала, тоже происходит вот из таких впечатлений. Это современная Беларусь. Но Достоевские говорили на старобелорусском или старорусском языке. По языку национальность не определялась. Они все были гражданами Великого Литовского княжества. Дальние предки Достоевского участвовали в военных походах, служили в государственных инстанциях. Они бывали в Вильне. Не раз Литва и литовские имена возникают и в публицистике Федора Михайловича, и в его художественных произведениях. Он был неравнодушен вообще к тому, что происходило в этом крае, и остро реагировал на подавление восстания 1863 года. Об этом громко сказал в своем журнале «Время», который они издавали с братом. И журнал был закрыт именно за сочувствие к восставшим. А в преступлении и наказании упомянут Вильнюс в одном из рассуждений Раскольникова. Имя Свидригайлова тоже явно литовского происхождения от имени князя Свидригайлова.
Рассказывала Ирина Арефьева. Возвращаясь к церемонии недавнего, довольно торжественного открытия в Вильнюсе мемориальной доски в честь Достоевского, упомяну об акцентах. Послы России и Белоруссии в Литве говорили об общности культур. Мэр Вильнюса напомнил присутствующим, что столица Литвы в 2009 году будет носить титул культурной столицы Европы, той Европы, камни которой и воспевал Достоевский, а приглашенный осветить мемориальную доску, на которой по-литовски и по-русски сообщается о пребывании в Вильнюсе Достоевского, а также высечена его знаменитая «Красота спасет мир», местный православный священник, отец Владимир, сказал.
Философ, психолог – это душеводитель, душепопечитель интеллигенции. В какой-то степени он является моим коллегой. Простыми словами, описанием самых житейских, иногда трагических сюжетов из жизни взятых, проповедовал именно Евангелие для тех, кто не мог и не сумел услышать само Евангелие. Как служитель, как любитель русской литературы, как просто человек, я пришел сюда и считаю это для себя честью.
Красота на самом деле спасет мир.
Только она и спасет.
Достоевский в Литве. Рассказ Ирины Петерс. Европейский час на волнах свободы. После краткого выпуска новостей мы продолжим нашу программу.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем не угодил России Европейский суд по правам человека в Страсбурге? Тему обсуждаем с известным правозащитником, членом московской хельсинской группы Валерием Борщевым. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве задержаны 7 активистов Народно-демократического союза молодежи и движения «Мы». Они были арестованы на Лубянской площади, где пытались с помощью счетчика Гейгера измерить уровень радиации и найти следы полония-210, которым был в Лондоне отравлен бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. Северокавказский окружной военный суд в среду постановил взять под стражу военнослужащих внутренних войск Евгения Худякова и Сергея Аракчеева, обвиняемых в убийстве 3 мирных жителей Чечни в январе 2003 года. Ранее офицеры дважды были оправданы судом присяжных, и дважды военная коллегия Верховного суда России отменяла приговор. Госдума отказалась ратифицировать протокол к Конвенции о защите прав человека, который регламентирует работу Европейского суда в Страсбурге. Большинство депутатов сочли, что ратификация документа для России невыгодна. Президент США Джордж Буш не исключает, что численность американских войск в Ираке может быть увеличена, хотя окончательное решение по этому вопросу пока не принято. В секторе Газа уже через несколько часов после объявления второго перемирия произошли новые столкновения между сторонниками движений «Фатх» и «Хамас». Есть жертвы. В Казахстане брошен в тюрьму сотрудник казахской службы «Радио Свобода». В чем конкретно его обвиняют, пока не ясно. Миллиардер губернатор Чукотки Роман Абрамович обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке. По данным пресс-службы президента, решение об отставке Абрамовича пока не принято. Польша вновь отказалась снять вето на начало переговоров Еврокомиссии с Россией о заключении нового партнерского договора. На заседании представителей стран ЕС в Брюсселе в среду компромисса достичь не удалось.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Бенедикт Лившиц. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Бенедикт Константинович Лившиц, года жизни 1886-1939, был арестован в том же 1937 году, когда вышла книга его переводов из французской поэзии XIX-XX веков. Это чрезвычайно ценное издание, своего рода переводческая классика. Высокое качество его переводов объясняется тем, что Лившиц, отменный знаток французской культуры, и сам был немалый поэт. В 1928 году он выпустил итоговую книгу стихов под названием «Кротонский полдень», в которой были представлены все его поэтические сборники, еще дореволюционные «Флейта Марсия» и «Волчье солнце», а также последующие «Истопи Блад», другое название «Болотная медуза», и «Патмос». Нынешний читатель, пожалуй, и не поймет самих названий этих книг. Если «Истопи Блад» может еще навести на мысль о Пушкине и Петербурге, то «Марсий» с его флейтой и «Патмос» уже темны. Марсий – персонаж древнегреческой мифологии, сатир, вызвавший на поединок бога света и предводителя муз Аполлона. Поединок он проиграл и был за дерзость жестоко наказан Аполлоном, содравшим с него кожу. А Патмос – это греческий остров, на котором, считается, апостол Иоанн написал свое откровение – «Апокалипсис». Вот эта оппозиция Марсии против Аполлона, то есть элементарные силы против высокого культурного строя, формулирует самую суть поэтического мира Бенедикта Лившица. В 1991 году Лившиц был переиздан, и предисловие к его книге написал Михаил Леонович Гаспаров. Его статья называется «Бенедикт Лившиц между стихией и культурой». В его творчестве звучит как раз та тема, которая нас интересует в этом цикле – Россия и Европа. Парадокс, если это можно считать парадоксом, в том, что Лившиц, высококультурный человек, становится на сторону России. Однако это не следует понимать в примитивном противопоставлении патриотизма и космополитизма. Речь идет об эстетическом поиске. Лившиц, едва выпустив первую книгу стихов, вот этого «Марсия», примкнул к движению футуристов. В 1933 году он издал мемуарную книгу «Полутораглазый стрелец», в которой рассказал о своей футуристической молодости. Это исключительно ценная книга, блестящая, я бы сказал, именно французисто написанная. Лившиц рассказывает о двух источниках русского футуризма, пошедшего отнюдь не от итальянца Маринетти, выдумавшего этот термин, а от французской живописи кубизма и от Хлебникова, влияние, соединившееся в Давиде Бурлюке, который и стал футуристическим импресарио. У самого Лившица ортодоксально-футуристические стиховые опыты были немногочисленны, но они вызвали шум. Это в основном два текста – «Тепло» и «Люди в пейзаже». Приемы построения кубистических картин внесены Лившицем в словесное творчество, что заставило его прежде всего сломать синтаксис речи. Вот как звучит текст «Люди в пейзаже».
Долгие о грусти ступаем стрелой. Желудеет по канаусовым яблоням в пепел оливковых запятых узкие совы. Черным об опочивших поцелуях медом пуст осьмигранник и коричневыми газетные астры. Но тихие. Ах, милый поэт, здесь любится не безвременем, а к развеянным облакам. Это правда, я уже сказал. и еще более долгие, оцепленные былым, гиацинтофоры декабря.
Корней Чуковский написал тогда Лившице, что трезвый, прикинувшийся пьяным, оскорбляет и Аполлона, и Бахуса. Но поиски Лившице были отнюдь не случайны, как для него самого, так и вообще для художественной культуры начала XX века. Новая эстетика обратилась к резерву стихийного, грубого, первоначального для обновления художественного языка. Был реабилитирован примитив. Пикассо извлек многие приемы своей живописи из африканской скульптуры. Русские футуристы прославляли Аполлона Чернявого. Или вспомним музыку Стравинского, хотя бы его «Весну священную». В художественной прозе наиболее прозорливые критики видели футуризм у Андрея Белого в его романах «Петербург» и «Серебряный голубь». Бенедикт Лившиц при всех необходимых скидках на уровень и масштаб шел в том же направлении, понимал необходимость такой художественной эволюции. Эстетическая его чуткость несомненна. Своеобразие его в том, что необходимый художественный резерв варварской грубости и примитива он искал в России, но и тут он шел за Хлебниковым, подлинным новатором. Когда началась война 14-го года, ефрейтор запаса Лившиц был призван в армию. Он храбро воевал, был ранен, награжден Георгиевским крестом. В самом финале «Полутораглазого стрельца» есть воспоминания о таком эпизоде.
В столице все казармы были переполнены. Нам отвели здание университета. Не прошло и суток, как уборные засорились. Университет не в переносном, а в буквальном смысле сделался очагом заразы. Почему-то солдатам особенно нравилась парадная лестница. Они сплошь усеяли ее своим калом. Один шутник, испражнявшийся каждый раз на другой ступеньке, хвастливо заявил мне: «Завтра кончаю университет».
Этот эпизод можно счесть ироническим резюме, которое сама жизнь дала теме Лившица о стихии и культуре.
Портрет русского европейца Бенедикта Лившица представил Борис Парамонов. Новые компактные диски появляются в парижских магазинах во второй половине декабря неспроста. В это время года продавцы музыки делают почти 60% всего годового заработка. В этом месяце новый диск выпустила легенда Сен-Жерменского бульвара и эпохи экзистенциалистов Жюльет Греко. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Не случайно, отнюдь не случайно, Жюльет Греко, которой через два месяца, страшно подумать, исполнится 80 лет, выбрала среди солистов оркестра трубача, который звучит, трудно не узнать, как Майлз Дэвис. Впервые она увидела Майлза Дэвиса в 49-м году на концерте в парижском Плеере. Зал был переполнен, свободных мест не было, да и денег у 22-летней Жюльет Греко не водилось.
Passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs. Ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Mais nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises.
Жена трубача и поэта Бориса Вьяна, Мишель Вьян, провела Жюльет на концерт по контрамарке, и та простояла в проходе возле сцены весь вечер. «У него был профиль скульптур Джакометти», — сказала она в недавнем интервью историку джаза Филиппу Карлю. «Он был необычайно красив. Я ни на секунду даже не задумывалась над тем, что и как он играет. Его гениальность не требовала вникания, гармония между ним и инструментом, между ним и звуком была необычайной». Жюльет Греко, заставившая поклонников ждать новый диск целых три года, наконец-то после «Любите друг друга или исчезните» выпустила компакт «Le temps d'une chanson». Название нового альбома взято из песни Сержа Гинзбура «Мы будем любить друг друга, пока длится песня». В отличие от предыдущих дисков, на которых по большей части были собраны песни, написанные специально для нее, на этот раз Жюльет Греко исполняет песни любимых авторов. От Максима Форестье, родившийся где-то, Жака Бреля, Матильда, Бернара Деме, Сиракузы, до Сержа Гинзбура, песни Превера, хрестоматийного «Воляры» и классики Лео Ферре «Авек Литон» вместе со временем. На вопрос, не является ли подборка из 12 песен некой классикой французского шансона, Жюльет Греко ответила так.
Это отлично написанные чудесными поэтами песни, исполненные великолепными музыкантами. В этих песнях нет ничего классического. Это скорее песни живых людей, буквально плотские, подчас легкомысленные, иногда слишком пропитанные болью, иногда ироничные, веселые, глупые, ребяческие. В них весь набор человеческих качеств, без переходов в классику.
Для Жюльет Греко, всю жизнь жившей на живую нитку, классика — это мрамор, а мрамор петь трудно.
Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des à la saison, des à, saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres.
Она была легендой, музой, богиней послевоенного парижского Сен-Жермена, квартала экзистенциалистов, джаза, авангарда, свободных нравов. Она ввела в моду за 30 лет до Кенза черный цвет, одевалась только в черное. Ее длинные распущенные волосы, туфли на высоких каблучках и дешевый проигрыватель были всем ее достоянием. Она проводила вечера с Сартром и Бувуар или с Читой Вьянов на террасе Демаго, или танцевала под джаз в Табу. Она выходила на сцену крошечного кабаре «Три осла» на Монмартре вместе с Брассансом, Брелем и Гинзбуром. И если бы Майлз Дэвис не пускал по вене жидкую радугу героина, скорее всего, она стала бы его женой. Жан-Поль Сартр, сидевший вместе с ними в том 49-м году на террасе Демаго, говорил: «Вы самая красивая пара в мире». Ее манера петь ближе всего к декламации. Она подчеркивает самое важное во французском шансоне — слова. В отличие от песенных традиций других стран, текст французских песен всегда был важнее и мелодии, и ритма. Впрочем, до появления нового поколения эстрадных певцов и певиц.
How can I explain this feeling that's true? Honey, I cannot withstand it. I wanna make love to you. When the stars fall from the heavens and the rivers have stopped their flow,
его зовут во Франции наш национальный Джонни. Несмотря на устойчивый местный антиамериканизм, Джонни – талантливый имитатор американского рока, действительно широко популярен. Киноактер, певец, свой в доску парень, миллионер Джонни несколько месяцев назад перебрался в Бельгию, на что он имеет право, так как он француз лишь наполовину. Этот первый его шаг был явным побегом от налогового управления. В Брюсселе существует так называемая «авеню французов», где прописались богатые галлы, предпочитающие менее драконьи налоговые законы Бельгии. Но на днях наш национальный Джонни пошел еще дальше, мягко говоря, экстремально далеко. Джонни Холидей объявил о том, что он принимает швейцарское гражданство. Отныне по закону он обязан жить 6 месяцев и 1 день в Швейцарии, чтобы не платить налоги во Франции. В Швейцарии в горах у Джонни чудесное трехэтажное сосновое шале. Но как, спрашивают многие, выдержит Джонни, любитель ночной жизни и коллекционер мотоциклов Harley Davidson, пуленепробиваемую швейцарскую скуку? Джонни осудили все, включая президента страны Ширака, который на недавней пресс-конференции, глубоко вздохнув, он поклонник нашего рокера, сказал: «Я ценю его талант, но немного обидно, что он не слишком гражданственен». Честно говоря, гражданская любовь, как понял Джонни, ему слишком дорого обходится. Недаром Серж Гинзбург в свое время сжег публично на телешоу 500-франковую банкноту на 3/4, чтобы показать, сколько у него отбирает налоговое управление. Джонни сильно помог левым партиям и социалистам. Он открыто выступает в поддержку правых и Ширака, а в последнее время кандидата от партии правых Николя Саркози. Само собой, вся социалистическая рать во весь голос закричала правым. «Ага, вот какие у вас друзья, господа, вот кто за вас голосует!» Ну а Джонни, его лучшей песней за последние годы, видимо, будет 20-секундный вопль в рекламном ролике фирмы, продающей очки «Оптик Демиль». Джонни – человек нуждающийся. Реклама, видимо, помогает ему сводить бельгийские концы со швейцарскими.
Французская музыка в конце уходящего года. Рассказ Дмитрия Савицкого. Европейский час поверх барьеров. Наш итальянский корреспондент Михаил Талалай вот уже много лет занят поиском русских пятен на карте Италии. Сегодня его герой – писатель Гриша фон Реццори.
Этот писатель русской публике еще неизвестен. Но, судя по его все растущему успеху на Западе, рано или поздно и он дойдет до отечественного читателя. Грегор фон Реццори – таково его подлинное имя. Однако рождение в славянской среде – в Черновцах, на Буковине, в 1914 году, в том самом, когда началась Первая мировая, да и последующая юность там же, обусловила появление уменьшительного Гриша. И так Грегор всегда представлялся. Отец Гриши, австрийский аристократ, искусствовед по профессии, вел свое родословие от выходцев из Сицилии, и итальянская фамилия Реццори, возможно, и предопределила судьбу писателя. Последние 30 лет жизни он провел со своей итальянской супругой под Флоренцией. Именно в Италии, а не в германоязычном мире, его произведения нашли благодарного читателя и внимательного издателя. После Первой мировой и распада Австро-Венгерской империи черновцы оказались в составе Румынии, но юный Гриша продолжал считать себя австрийцем, и румынское подданство принять отказался, став официально аполидом, лицом без гражданства. Это ему впоследствии пригодилось. Черновцы в межвоенные годы были космополитической столицей Карпат. В автобиографическом романе, а у фон Реццори они все слегка автобиографичны, «Цветы на снегу», он так пишет об этом городе. В Черновцах евреи торговали подержанной одеждой, армяне – льном, шерстью, кукурузой, липоване – вкуснейшими фруктами. На рынках ссорились гуцулки и швабки, слепцы и инвалиды клянчили подаяние, цыгане играли на скрипках. В конце 30-х годов Гриша переселился в Берлин, где начинает свою карьеру литератора, как автор дамских романов. В качестве аполида ему удается спастись от нацистского маховика. Он избежал и Гитлерюгенда, и призыва в вермахт. После войны первый серьезный успех – роман «Магрибинские истории», переведенный, кстати, лет 10 тому назад, еще при жизни писателя, на украинский и вышедший в Черновцах в издательстве «Молодой буковинец». Следующий роман «Эдип» победил в Сталинграде, еще более укрепил писательскую репутацию. Разнесню странное название книги. Ее основное действие происходит в предвоенном Берлине, где главный герой, молодой барон фон Ясельковский, обуянный комплексом Эдипа, раздирается в сложных отношениях к матери и к отцу. Этот инфантилизм он преодолевает лишь солдатом в окопах Сталинграда, где, впрочем, исчезает без вести. Так что психологическая победа Эдипа завершается физической гибелью фон Ясельковского. Следующая, третья большая книга «Горностай из Чернополя» считается шедевром Грегора фон Рицори. Чернополь – это, конечно, Черновцы. Главный рассказчик, чернопольский мальчуган – это сам Гриша. А Горностай – это австрийский солдат-ветеран, рыцарь без страха и упрека, восхищающий рассказчика своей незапятнанной доблестью, чистой, как мех горностая. В этом году пармское издательство «Гуанда» опубликовало новый, второй перевод на итальянский «Горностая из Чернополя». С писательской деятельностью Гриша совмещал иные. Он работал на радио журналистом, писал кулинарные рецепты, в 60-х годах играл в кино вместе с Брижит Бардо, например, в картинах «Весьма личное дело» и «Вива Мария». С четвертой книгой у Гриши случилась незадача. Сборник из 5 новелл, все из семейной жизни. Фон Рицори провокационно озаглавил его как «Воспоминания антисемита». Послевоенная Германия, которая выкорчевывала рудименты нацизма, это было воспринято как оскорбление общественного вкуса. Вдобавок, в одной новелле Гриша подробно описал своего отца, реального антисемита. Однако осуждали Гришу только те, кто кроме титула в этой книге ничего не читал. В самом деле в Италии эту книгу представил публике известный писатель еврейского происхождения Клаудио Магрис. Тем не менее, в немецкой среде у литератора начались всяческие недоразумения, и привыкший жить без родины Аполлит переехал в Италию. Своим творческим идеалом он всегда считал другого Аполлида, Набокова, и в одной из своих статей признался, что за собственным письменным столом всегда видел сидящего рядом Набокова. В 1989 году, спустя полвека, фон Рицори впервые вернулся на родину, в Черновцы, в тогдашний еще СССР, и был удивлен поразительно малыми изменениями родного города, по крайней мере, внешними. Грегор скончался в 1998 году в местечке Донинни под Флоренцией. Свою тосканскую виллу он завещал специально созданному в его память фонду, и теперь она служит как творческая дача для начинающих литераторов из разных стран. 2 года тому назад итальянские почитатели его таланта, в первую очередь филолог-германист Андреа Ландольфи, организовали международную конференцию. Ее материалы легли в основу еще одной книги, только что опубликованной «Память и лишение иллюзий. Сквозь жизнь и произведения Грегора фон Рицори». Это не только доклады, но и не опубликованный прежде дневник писателя. Гриша из Черновцов писал его на немецком, как и все остальное в своей жизни. Однако в итоге дневник впервые вышел на итальянском.
Итальянский писатель Гриша фон Рицори в рассказе Михаила Талалая. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
135 лет назад в Каире состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Аида». Первая постановка должна была быть приурочена к открытию Суэцкого канала в 1869 году. Верди писал «Аиду» по специальному заказу египетского хидива Исмаила. Возможность создания блестящего, эффектного спектакля о пламенной любви эфиопской рабыни Аиды и полководца египетских войск Радамеса, переносящего зрителя на берега Нила с сфинксами и пирамидами, чрезвычайно увлекла Верди. Он напряженно работал, но закончить оперу успел только к концу 1871 года. Успех Аиды был триумфальным. Опера получилась воистину грандиозной, с торжественными шествиями и процессиями, с маршами и балетом, с большими хоровыми сценами и мощными ансамблями. В последние недели название «Аида» очень часто упоминалось в прессе, но не в связи с юбилеем премьеры. Скандал в «Ла Скала» с тенором Роберто Алани произошел во время исполнения именно этой оперы. А напомню, Алани пел, но не допел партию Радамеса. Впрочем, шедевр Верди не нуждается в скандалах ради привлечения публики в залы. «Аида» уже давно одна из самых исполняемых в мире опер. Она есть в репертуаре практически всех оперных театров мира. А многочисленные мелодические отрывки «Аиды» настолько популярны, что часто используются как музыкальные заставки телевизионных передач или даже саундтреки для художественных фильмов.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
5 болгарских медсестер и палестинский врач сейчас занимают мои мысли больше, чем когда бы то ни было.
Власть в России потеряла свою демократическую основу.
Бывшие воспитанники интернатов греются как могут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рыба товар скоропортящийся, но вот уже более недели на латвийско-российской границе простаивают эшелоны с латвийской рыбой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.